Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
Алексей, здравствуйте, привет.
Знаете, вот среди тех угроз, которые есть со стороны российской оккупационной армии, очевидно, что одной из самых серьезных являются КАБы, то есть эти авиабомбы, которыми они могут управлять. Вот буквально сегодня появилась новость о том, что впервые КАБы были использованы по Одессе, да, и это очень по Одессе, Одесской области, это очень серьезная угроза для этого региона. Мы помним о том, что от КАБов страдают либо приграничные украинские территории, то есть это Харьковская, Сумская область, даже Черниговская, и, конечно, те, которые находятся рядом с оккупированными территориями. Тут мы можем говорить, например, про Запорожье. Но очевидно, что эти КАБы, ну, в смысле, возможности российской армии в этом плане развиваются. Что вы наблюдаете? И как это объяснить? Почему КАБы начали лететь дальше?
Объясняется это мотивация российского командования и повышающимися техническими возможностями. Российская авиация с самого начала войны, и это огромное счастье. Впрочем, в этом счастье важнейшая заслуга украинских вооруженных сил не играла ключевой роли в ходе войны. Потому что эффективным было ПВО и является до сих пор, соответственно, ограничивая действия авиации. Чтобы хоть как-то повысить эту роль, они ищут все способы для применения возможностей расширения арсенала дальнобойных средств. И вот эти дальнобойные бомбы, либо планирующие, либо с реактивным двигателем, планирующие, ведь там тоже есть крылышки, но и с добавленным двигателем, это идея, которая лежала на поверхности. Такого рода бомбы, только по-настоящему высокоточные, достаточно давно используют ведущие западные страны, они предлагаются на рынке. И здесь я в скобках отмечу, что тот факт, что используемые Россией бомбы, как правило, и близко не соответствуют за вот этим вот стандартам высокой точности западного производства, это тоже это огромное счастье. В противном случае эти бомбы играли бы гораздо большую роль, причем негативную во всем, что касается, собственно, боевых действий. Они ищут возможности применять относительно недорогие средства самолетов тактической авиации, потому что ракеты, например, разных типов, в том числе и большой дальности. Я сейчас не говорю о крылатых ракетах Х-101, а, например, о ракетах для тактической авиации. Они применяются достаточно широко, в том числе и по Одесской области. Но это дорогое средство и, скажем так, особенно целевое. Возможность наладить довольно массовое производство, на самом деле не копеечных, но и не очень дорогих бомб дальнего радиуса действия, открывает новые возможности. И важно понимать, что они будут двигаться дальше в этом направлении. Ключевой момент является точность. Пока российским конструкторам не удается наладить вот эту самую точность и средний уровень, назовем это, кругового вероятного отклонения, приближающийся к западным стандартам, это очень и очень хорошо. Плохо то, что этих бомб много, и будет, если их будет много, то отдельные из них будут попадать по тем объектам, по которым и целились, а те, которые промахиваются, все равно попадают куда-то и играют большую роль во всем, что касается терроризирования населения и нанесения материального ущерба в целом. Собственно, такой эффект наблюдается и в тех местах, где их массовое применение привычно. Что тут можно делать? К сожалению, с такого рода бомбами бороться сложно. Да, кое-что может перехватываться зенитно-ракетными комплексами, но это необходимо вовремя бомбу засечь и сбить ее. Это трата дорогостоящих ракет. Не всегда, во-первых, это и получится сбить, мягко говоря. В идеале для противостояния такого рода ударам нужна сильная истребительная авиация, которая просто не допускает противника на рубежи сброса. Но чем дальше рубежи сброса, тем, естественно, сложнее этому противостоять.
Ну, мы тоже понимаем, что эти авиационные бомбы, их используют, например, на линии фронта, да, для того, чтобы уничтожать какой-то, полностью стирать населенный пункт, да, и далее вот на эти уже обломки, на то, что осталось от этого населенного пункта, заходить и ставить там свой российский флаг. Но как вы считаете, может ли развитие этих бомб дойти до того, что, ну, вот они уже будут долетать куда-нибудь до центра Украины, да, мы можем говорить и про Киев, и про другие регионы, которые находятся глубже.
Во-первых, Киев находится вблизи от белорусской границы, ну, относительно вблизи, чуть более 100 километров, если мне не изменяет память. И хотя сегодня белорусское воздушное пространство напрямую не используется для ведения боевых действий, об этом никогда нельзя забывать. Но и если прочертить прямую до другой границы, уже, собственно, российской, тот же Киев не так от нее далеко. И поэтому всегда нужно об этом помнить. Ну а что касается дальности бомб, то вот эти 150 километров к бомбе, адаптированной для планирования и при помощи реактивного двигателя, это в принципе не предел. Если я исхожу из, назовем это так, западных стандартов, то есть еще более дальнобойные бомбы такого типа. Соответственно, нельзя исключать, что скажем, параметр 200 километров вполне может быть достижим. Но тут ведь дело не совсем в этом. До Киева и до других городов, которые более далеко от линии фронта, все равно достают разного типа ракеты, в том числе авиационного базирования, и отнюдь не обязательно ракеты, выпускаемые со стратегической авиации. Тем не менее, хотя бы то, что массовое использование каких-то боеприпасов ограничивается географией, это тоже определенный плюс, но это небольшое утешение. Здесь необходимо бороться с этими бомбами как пассивными методами, так и мечтать, или вернее стараться бороться активными, более активными. Пассивные методы – это, безусловно, какой-то перехват, где это возможно. Это средства радиоэлектронной борьбы, если они к этим средствам не очень устойчивы, это не обязательно, а это неустойчивость вполне возможно. Это раннее предупреждение граждан, когда что-то подобное наблюдается, и дисциплина граждан, то есть это не какой-то взлетевший где-то далеко носитель кинжала, о котором знает вся Украина, это нечто конкретное. Ну и, конечно же, работа над созданием собственной авиации с дальними возможностями, но это совсем другой вопрос, и тут очень многое не зависит, естественно, от украинских властей, украинского командования.
Ну, мы видели, как на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский, он посетил Швецию, там он встречался с, ну, понятно, верхушкой политической этой страны, среди прочего, можно было вот увидеть фотографию президента Украины в Грипене, да, вот в истребителе, который Швеция производит. Было заявление министра обороны Швеции, который сказал о том, что, ну вот, давайте еще используем российские замороженные активы для того, чтобы закупить как раз партию Грипенов для Украины. Это отдельная совершенно тема, эти российские замороженные активы. Но, тем не менее, кажется, Грипены выглядят все больше, ну, скажем так, не то что реальностью, а вероятность того, что они появятся у вооруженных сил Украины, что она повышается. Что нужно знать о Грипенах? И опять же, тут стоит помнить, что украинским пилотам для того, чтобы научиться овладеть F-16, ну, понадобилось около года, так если грубо, может быть, 9-10 месяцев как минимум. Гриппены, насколько они сложны, насколько сильно они отличаются от F-16? Ну и сам факт, гриппены у воздушных сил Украины, что это означает?
Мы еще также должны помнить, что кроме долгого времени, необходимого на овладевание новым самолетом, причем подразумевается овладевание не на выше, не на высочайшем уровне и не на 100%. То есть это лишь некое, я бы сказал так, первичное овладевание в военного времени. А дальше пилоту еще предстоит набирать опыт, а тем, кто его использует и отвечает за его применение, пилота и самолета, естественно, также предстоит немало. То есть здесь, когда мы говорим об этих первичных сроках, 9-10 месяцев, это именно что первичные сроки. Это оговорка по поводу F-16. По поводу Гриппена ситуация очень интересная, она впрямую увязывается с тем контекстом, который мы обсуждали с вами. Гриппен, тут, естественно, вопрос, о каких самолетах идет речь, из актива шведской армии, либо нового производства может идти речь, потому что новое производство более продвинутое. Гриппен правильной версии является носителем очень дальнобойной, очень интересной ракеты воздух-воздух «Метеор», которая поражает цели на огромных дальностях. Грубо говоря, самолет-истребитель с вот такой ракетой «Метеор», европейская ракета, то это тот самый вызов для российской армии, которая, российских ВКС, с которыми она еще не сталкивалась в Украине. Дальнобойная, очень эффективная ракета, которая превосходит российские возможности дальнего запуска, я имею в виду с точки зрения опасности. В случае появления в небе Украины истребителей с такой ракетой, вот как раз то самое изгнание, скажем так, вернее, серьезные риски, суперсерьезные риски для российских самолетов даже на дальностях многие-многие десятки от линии боевого соприкосновения станут суперявственными. То есть это вот очень интересный момент, связанный непосредственно с Гриппинами, потому что тот же «Метеор» поставить на F-16 версии, которая передается Украине, насколько я понимаю, нельзя. Значит, но Гриппин это, в принципе, во-первых, очень неплохой самолет, то есть в этом нет сомнений. Категория примерно та же, что и F-16, но и F-16, и Гриппины бывают разных версий, более продвинутые, менее продвинутые, естественно, у них разные характеристики. Минус здесь, естественно, в том, что украинские, я сейчас рассуждаю в случае поступления, на случай поступления Гриппинов на вооружение Украины, минус в том, что Украине приходится отходить от унификации. То есть, естественно, есть уже F-16, есть уже и Миражи 2000, и вот, допустим, третий тип самолета, и это при том, что воздушные силы Украины, они довольно малочисленны, и вот таким богатым опытом применения западной авиации не обладают, а тут сразу много новых типов. Это создает разного рода сложности, естественно, и оперативного характера в том числе. Естественно, мы должны понимать, что отказываться тут, что называется, дареному коню в зубы не смотрят. Отказываться Украина не имеет права и близко, наоборот. Тем более в свете, как жизнь показала, политических трудностей. Это не то, чтобы можно было свято полагаться на F-16, и что их будет обязательно нужное количество, еще и новые и нужные версии. Как показывает жизнь, политические ограничения могут внезапно вступить в силу, и вдруг окажется плохо с поставками тех или иных самолетов и боеприпасов. Кстати, с Гриппинами этот вопрос тоже актуален, потому что часть компонентов, например, американские, и даже двигатели, например, по крайней мере в тех Гриппинах, что были произведены, соответственно, ограничения, как мы знаем, при желании могут быть наложены даже, казалось бы, на шведский самолет. Еще один важный момент нужно помнить. Обсуждения, которые идут сейчас, насколько я понимаю, речь идет еще, скажем так, о предварительном этапе, о том, чтобы самолеты могли быть поставлены, даже если будет принято решение в ближайшие месяцы, речь не идет. Хорошо, если в ближайшие месяцы будет принято решение о поставке. Если речь идет о новом производстве, то это на годы вперед. То есть это на процесс длительного строительства воздушных сил Украины западного типа, так я это называю. То есть только через годы начнут поступать новые самолеты. Если это из какого-то актива можно быстрее, но тогда ключевой момент, как быстро начнут обучаться пилоты и наземный персонал, а ведь и тех, и других не так много, они уже заняты, собственно, в тех самолетах, которые ведут боевые действия, стандартные трудности, но в общем и целом это хорошая новость, и я прежде всего предлагаю рассматривать Гриппин в контексте важного инструмента, способного при наличии ракет «Метеор» поражать цели, находящиеся на огромном расстоянии, и тем самым создать реальное, подчеркиваю, реальное преимущество над российской истребительной авиацией.
Ну, опять же, мы понимаем, почему вот сейчас Украина обращается к Гриппинам в том числе, да, очевидно, что воздушным силам не нужен зоопарк из разных типов самолетов, но вот как раз то, что вы упомянули, да, мы не можем очень сильно полагаться на те же Соединенные Штаты Америки, хотя действительно стоит помнить о том, что в Гриппинах есть американские компоненты, и США, в общем, в связи с этим имеют право добавлять какие-то определенные ограничения. Вы, кстати, обратили внимание на тот комментарий Дональда Трампа, значит, его спросили, попросили его прокомментировать публикацию Wall Street Journal, там шла речь о том, что якобы, значит, Белый дом разрешил использовать американские ракеты для ударов по России, в том числе куда-то вглубь России, там приводились разные примеры, что якобы это все не публично происходило. Ну, в общем, Трамп сказал, что все это фейк-ньюс, все это неправда. Вообще говорит, слушайте, это европейские ракеты, не наши, я ими не управляю. И вот тут момент, сколько тут лукавства. Опять же, мы только за. Давайте это называть европейскими ракетами и использовать там, где нужно украинским защитникам. Но как вы оценили вот такую реплику президента США?
Президент США не лишен специфического чувства юмора, и лукавство тоже, естественно. Такого рода разрешения редко даются публично, когда, хотя бывало и такое, когда лидеры, политические лидеры говорят вот прямо вслух, я разрешил, но мы знаем немало по утечкам информации, и главное, мы знаем немало по, собственно, результатам. В течение долгих месяцев ударов ракетами, видимо, об этом идет речь, Storm Shadow и Scalp, французских и британских ракет практически не было по российской территории. Это одно само по себе вызывало вопросы, почему хотя бы изредка удары не наносятся. Во-вторых, были объяснения, опубликованные, в общем-то, в серьезных СМИ, где говорилось, что согласно источникам, есть американский запрет, тут и комплектующие американские, либо, скажем так, очень серьезные ограничения. То есть американцы с трудом разрешают что-то изредка. Это касалось и атакамсов немногочисленных, которые остались у Украины, и касалось вот тех самых британских и французских ракет. И что мы видим теперь? Ну, во-первых, общий фон. Нет сомнений, что Трамп в заметной степени разочарован Путиным, и были публичные высказывания, утечки даже, почему, мол, вы, украинцы, добейте уже по целям в глубине России в таком духе. То есть ограничения были сняты, и кампания по ударам по НПЗ российским началась после того, как Трамп изменил тон, когда исчез фон переговоров, которым это могло помешать, как считали в Америке, исчез фон. Далее мы видим недавний удар по Брянскому химическому заводу, важнейшему производителю оружия, где украинское командование, не скрывая, говорит, что удар нанесен ракетами Storm Shadow и Scalp. Какой можно сделать вывод? Месяцами ударов не было, слухи, причем серьезные, о запретах американских были, и вот удар нанесен. Что это говорит о том, что, видимо, запреты, если они и были, а видимо были, эти запреты сняты. Сделано это, естественно, негласно, и только по факту можно сделать соответствующий вывод. Ну а Трамп, тут можно назвать это желанием избежать ответственности разговоров, он просто говорит, он просто сказал то, что хотели услышать. А хотели услышать то, что ракеты европейские, делайте с ним что угодно, не наше дело запрещать вам, не наше дело разрешать. Понятно, что здесь лукавство, когда американцы хотели, они буквально, видимо, формально запрещали. Когда они хотят, они могут высказать пожелание, не запрещая формально. И нельзя исключать, что это вернется в будущем. Но на данный момент такая вот фраза, причем которая, в общем-то, обязывающая для президента США, сказано, ракеты европейские, судя по всему, в Лондоне и Париже ничего против Брянского химического завода не имели, но и результат налицо.
Знаете, есть еще такая тема, которая может показаться, ну, прям таблоидной. Помним, вот, когда было объявлено о том, что Трамп будет встречаться с Путиным в Будапеште, появилась новость, один из британских таблоидов, популярных, написал о том, что, ну, якобы, значит, Путин боится лететь в Будапешт, потому что там будет, значит, какой-то британский заговор, его там убьют. Но я хочу немножко о другом поговорить, опять же, в этом контексте. Мы вот видим, как сначала не трогают каких-то супер неприятных политических лидеров, можно начинать там с Саддама Хусейна, заканчивать Каддафи, а потом что-то такое происходит, да, что-то такое ломается, и все-таки их судьба заканчивается трагически для них и счастливо для всех, кому они мешали. Я тут хочу привести, конечно же, примеры того, как действует израильская армия, израильские спецслужбы. Можно подумать, ну, слушайте, Хизбалла, это же как, это политическая партия в Ливане. Тут Моссад, ну, я не буду говорить, что это прям Моссад, но, по-моему, Моссад, да, действительно же проводил эту прекрасную операцию с пейджерами. Раз, и всей верхушки Хизбаллы нет. Или то, что может происходить с Ираном. Помним еще эту старую историю с генералом Сулеймани. Это вообще американский удар был. Но, тем не менее, например, аятоллу Хамини не трогают. Вот какая логика в том, когда можно устранять политических лидеров, а когда, ну вот, слушайте, нет, мы этого не делаем.
Тут строгих формальных законов нет, но есть некие понятия, во-первых, в взаимодействиях между странами, причем даже очень враждебными. Политических лидеров не трогать, ну, во избежание такой особой взаимной эскалации. Дальше речь идет, конечно, о целесообразности. Когда мы сравниваем действия Израиля, тут, кстати, все очень показательно, на мой взгляд. Хизбалла — это все-таки не государство, и Хамас — это не государство. Это террористические организации, ну, с точки зрения Израиля абсолютно абсолютное, что называется. С точки зрения разных стран мира все по-разному, но тут к ним особое отношение. Все члены этих организаций, что называется, от низкого уровня до самого высокого, являются приоритетными целями. А вот государственных лидеров, несмотря на особую враждебность к Израилю, в Израиле за редчайшим исключением избегали уничтожать, вот из именно вот этих понятийных соображений и, кроме того, соображений целесообразности. Ну вот уничтожили бы Хафиза Асада в свое время или уничтожили, а изменило ли бы это режим сирийский к лучшему? То есть если Хафиз Асад не перешел каких-то особых границ, вот совсем особенных, то получалось, что уничтожать его смысла нет, а так как он политический лидер, это не камильфо. То же самое можно было сказать старину об отношении в отношении Насера. Но есть и примеры иные. Саддама Хусейна хотели ликвидировать, было почти принято решение это сделать, потому что вопреки вот этому принципу не трогать политических лидеров, здесь пришли к выводу, что Саддам Хусейн это корень проблемы. То есть и что может быть с большой вероятностью принцип «нет человека, нет проблемы» сработает. То ли к счастью, то ли к сожалению, потому что произошла катастрофа на учениях. А насчет того, к сожалению или к счастью, ликвидировали или нет Саддама Хусейна, я не могу сказать, но силы специального назначения были готовы, были близки, собирались применить, планировали применить инновационную на те времена ракету с телевизионным наведением, что-то вроде баражирующего боеприпаса в начале 90-х годов. Но на учениях погибли израильские солдаты, и эта операция была отменена. Саддам Хусейн прожил немало времени до повешения. И это яркий пример того, когда решились, и, кстати, до сих пор непонятно, было ли это решение бы правильным или нет ликвидировать Саддама, но оно не удалось. А в нынешние времена, даже сейчас, когда была война с Ираном, стояла на повестке дня ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и по разного рода политическим и иным причинам решили, что это будет, тут даже не совсем понятно, кто решил, склонялись ли в Израиле к этому, американцы ли очень не захотели, то, что американцы не захотели, это понятно, вопрос на то, решились ли вообще в Израиле еще на тот момент, не совсем, видимо, решились, вернее, совсем не решились, и поэтому удары наносились сугубо по военным лидерам, чтобы дезорганизовать военное руководство. В общем и целом все непросто, но очень многое здесь эти самые понятия и элементарная целесообразность.
Ну, мы помним заявление премьер-министра Беньямина Нетаньяху, премьера Израиля, о том, что ну, он готов гарантировать безопасность Хаменеи. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Нагадаю, нашей аудитории військовий глядач Давид Шарп був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.